новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», мы с вами самые свежие новости будем обсуждать. СМСки плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Согласно Яндексу, 5 баллов в Москве, пробки довольно серьезные, резко как-то стало хуже, нежели чем 2 дня назад. Например, глухая пробка образовалась, если вы едете по внешней стороне МКАД от Волоколамского шоссе в сторону Новорижского шоссе. И вот здесь вот дорожно-транспортное происшествие произошло сразу же после Новорижского, и поэтому вам придется, конечно, какое-то время там потерять. На внешней стороне то же самое. Пробка начинается от поворота на Новоивановское и тянется она до проспекта Маршала Жукова, то есть до Новорижского шоссе. На юге тоже есть затруднения на внешней стороне, на юго-востоке от Верхних Полей до Капотни. Там пробка традиционная. Третье транспортное кольцо. Затруднения в районе Лужников, затруднения в районе Хамовнического вала, есть затруднения в районе метро Тульская, а по внутренней стороне Садовое кольцо, здесь тяжеловато вот на этом узле, где метро Добрынинская, Серпуховская, где выезд на улицу Пятницкую, будьте там внимательны, Таганский узел тоже подтормаживает, Кремлевская набережная едет, но медленно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Противоречивые данные приходят о том, что США вот-вот объявят о поставках Украине танков «Абрамс». Об этом будем говорить. Турция может покинуть НАТО через 5-6 месяцев из-за провокационных действий против Анкары. РБК сегодня написал, что из России может уйти крупнейший поставщик платежных терминалов «Энджинико». И в конце мы с вами обсудим, что Роскачество заботилось безопасностью игрушек в виде чебурашек. И будет все это проверять. Но нам здесь интересно, конечно, поговорить о том, чем могут быть опасны такие игрушки, почему сложно наладить производство в России. Наш умный парень сегодня доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Угайдара, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, ряд средств массовой информации иностранных, в частности, канал «Аль-Джазира», заявило, что Байден объявит о поставках Украине танков «Абрамс» и произойдет это вот там с часу на час. Рейтер об этом тоже писал. Россия подчеркивала, что оправдать такой шаг аргументами об оборонительном оружии будет невозможно. Источник, знакомый с вопросом, заявил, что США готовы поставить около 30 «Абрамсов» в ближайшие месяцы. Потом, правда, телеканал CNN сообщил, что да, американцы не отказываются от этого плана, но смогут поставить «Абрамсы» не менее чем через год. Ну, может быть, через 9-10 месяцев, но не раньше. Песков делает заявление, говорит, что танки «Абрамс» стоят дорого, это ляжет на плечи европейских налогоплательщиков. Он же говорит, что по технологическим аспектам это провальный план, это реакция Кремля. Алексей Борзенко с нами, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день, Женя.
Что меняется все-таки с поставками этих танков? И самое главное, почему столько кривотолков? То поставляют, то не поставляют. Сколько штук? Когда? Непонятно. Зачем все это?
Ну, во-первых, у Запада было очень много сомнений в применении этих танков. Но надо сказать, сколько у меня минут есть?
Сейчас скажу, сколько? 8.
8 минут. Да. Хорошо. Значит, первое. Украина не осталась брони. Посмотрите все последние сводки Коношенкова. Нет ни одного подбитого танка ВСУ. Почему? А потому что их нет на линии соприкосновения. Нечего сбивать. Мы уже все позбивали. Значит, теперь по поводу... То есть для начала серьезного наступления, о котором они так долго говорят, по весне, им нужен танковый кулак. Со времен Великой Отечественной войны ничего не изменилось. Танки нужны в наступлении всегда.
Угу. Так.
Танков у них нет. Ну, частично есть, но они там за Киевом, под Львовом, это все равно не то. Значит, я подсчитал, сколько там. 146 танков Запад может им дать. Значит, по времени не знаю, это все это растянется. Но теперь проблемы, с которыми столкнутся ВСУшники, даже если они получат на границе эти танки. Их надо перегнать на линию фронта.
Так,
так вот, танки эти очень тяжелые. «Леопард» 62 тонны, второй. «Абрамс» 62,1 тонны. «Леклерк» еще тяжелее. Но есть одна хитрость. Понимаете, эти танки не выдержат развязки дорог. В том числе и какие-то даже железнодорожные мосты. Ну, в основном автомобильные, по которым могут их перегонять на специальных трейлерах. Почему? Потому что все дороги Украины создавались в советское время, все эти эстакады и прочее. И они держат груз где-то до 50-55 тонн максимум. То есть наши прадеды были очень мудрые люди, которые помнили о тяжелых танках вермахта. Это «Тигр» 6-й, да?
Так.
И чтобы они не могли пройти по нашей территории. Поэтому возникнет сейчас проблема. Потому что наш танк Т-90М «Прорыв», да, весит всего 46,5 тонн.
Угу.
Он по любым дорогам пройдет. По любым мостам, по любым эстакадам. А вот эти все тяжелые «Леопарды» и «Абрамсы», они не пройдут. В каких-то местах не выдержат, все это рухнет. Вы понимаете меня, о чем я говорю?
Да, я понимаю, конечно.
Это первая сложность, которая возникает, да?
Так.
Вторая сложность – это боеприпасы, подвоз боеприпасов. И я уж не говорю о техническом обслуживании, потому что к одному танку должно идти 3-4 вагона запчастей.
Угу.
Причем там специальные ключи, там обычным гаечным ключом не отвернуть, там куча всяких тонкостей. Эти танки, они очень чувствительные. Они очень нежные, они чувствительны к топливу. Там обычную нашу сельскохозяйственную соляру не зальешь, понимаете?
Так.
Значит, иерархия наших этих, сетки нашего бензина тоже не подходит. Там очень много проблем. А потом сейчас в частях уже распространяют эти наши памятки, как бить эти «Леопарды» и «Абрамсы». Они еще не поступили, а уже есть все эти технологии, как уничтожать.
Но поставлять-то все равно, с вашей точки зрения, будут?
Да.
Или все-таки все действительно упирается в логистику и прочее? Потому что некоторые ваши коллеги говорят, что поставки могут быть просто потому, что то же самое, для того же самого «Рейнметалла» немецкого, это способ выйти из кризиса. Ну, то есть там лоббистов своих достаточно.
Поставить могут, но не то количество, которое действительно нужно, потому что для серьезного наступления нужно 300 танков, 400 танков, 600 танков, а это не поставят, да? Эти 146 растянут по времени, получат они 15-20, 40 танков. Это не решает ничего. А потом там уже на передовой линии есть Т-90М «Прорыв», наш современный танк,
да,
который, когда создавался, был заточен на уничтожение «Леопардов» и «Абрамсов». И эти танки их уже ждут на линии соприкосновения.
Так.
Даже если их поставят, никаким коренным образом это не изменит общую картину наших боевых действий. Мы потихонечку наступаем. Здесь, там. Мы спарываем эту линию Донбасской дуги. Наша главная задача, чтобы перестали обстреливать Донецк, он уже превращается в Мариуполь по своим разрушениям. Вот, мы потихонечку наступаем, Солидар, мы лишили всю Европу соли, потому что соль, вот эта солидарская каменная, это самая лучшая соль для засолки рыбы. И у нас ей солили, и они солили, теперь Европа останется только с средиземноморской морской солью. Понимаете?
Тут,
мы потихонечку идем вперед, естественно, будет и наше наступление, будет, скорее всего, украинское наступление, но когда что-то они добавят из техники, потому что, небольшое количество танков ситуации не изменит. Пожечь их несложно. Наши фаготы наши, их берут, это проверено по Сирии, по Ираку. То есть, в общем, это не какое-то супероружие, которое может изменить
Ну вот 100 танков, о которых якобы в Рамштайне договорились, да. Леопард-2, я имею в виду, это в принципе может как-то ситуацию изменить или нет?
Я думаю, что нет. Во-первых, эти 100 танков не появятся сразу. Во-вторых, их надо каким-то образом
переправлять.
Да, в-третьих, мы к этому тоже уже готовимся, что надо их встречать на пересечении границы уже где-то здесь, уничтожать на платформах, чтобы они до передовой не дошли. Так. Я думаю, что сейчас мы вернемся к идее уничтожения мостов железнодорожных. Понимаете, к тому, чтобы оторвать восточную Украину, левобережную Украину от правобережной по Днепру. А для этого надо разрушить 9 ключевых мостов железнодорожных, 2 туннеля. То есть, ну, я думаю, что мы к этому готовимся.
Много упирается в логистику.
Да, эти танки – это чисто такое, ну, скажем, для престижа действия.
Наши слушатели, правда, говорят, что не может быть такого, что США отправляли танки на Украину до того, как было принято официальное решение и было заявлено. Мне кажется, об этом бы узнали.
Ну, была такая информация, но она не проверена,
да,
что в Николаеве, под Николаевом на железной дороге нашли на платформах несколько леопардов. Но Абрамсов там не было, мы бы об этом знали. Понимаете?
Да.
Спасибо. Ну и дело даже не в том, отправляли они, а то, что реальная ситуация, эти танки не изменит ничего.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Благодарю. Алексей Борзенко был с нами, военный журналист и замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия». Так, а возможно частично разобрать для транспортировки, а потом быстро собрать? Быстро? Танки быстро? Ну, не знаю, люди сведущие, как раз я просто только что увидел ваше сообщение, не успела задать этот вопрос Алексею Борзенко. Были такие прецеденты, когда вот танки просто в разобранном виде привозят, а потом собирают? Ну, вот, как конвейер какой-то наладить. И как это сделать? На это же тоже время требуется. Мы можем успеть, пока Запад готовится к передаче, говорит Джекпот. Слушайте, ну, у Запада тоже... наверняка там разведка работает и прочее, они тоже прекрасно понимают и видят, наверное, соответственно, к чему мы готовимся, какие меры мы собираемся принимать. То есть, соответственно, все следят за всеми. Но другое дело, действительно, как докопаться до сути вот в этой противоречивой информации, которая касается поставок танков Украине, ВСУ. Потому что в случае с Германией там действительно многое в политику упирается, как говорят. С другой стороны, есть очень мощные лоббисты также, тех же самых интересов Рейнметалла, который, для которого этот военный заказ, конечно же, способ выйти из кризиса, безусловно. Вот. И лоббисты эти где-то, в Брюсселе или где они сидят, в Вашингтоне тоже большой вопрос. Плюс в количество действительно этих танков упирается. Видите, невозможно просто погрузить на платформу и просто отправить. Для этого тоже требуется какое-то время. Как действительно по дорогам будут проходить? Просчитывается ли тот вариант, что если мы увидим действительно вот эту перегонку западных танков, будь то леопардов или абрамсов, у нас все-таки примут кардинальное решение по полному уничтожению, например, железнодорожных узлов, дорог и прочее, как эту технику погонят, потому что она же не по воздуху полетит, в конце концов. Американцы с немцами и французами машины умеют делать танки, значит, нет, говорит Григорий, почему же не умеют? Все умеют делать танки, безусловно. Так, опять все включают диванных адмиралов и генералов, переобулись из диванных докторов. Так давно уже, 060-й. Но, послушайте, вопросы эти все равно есть. И эти вопросы люди имеют право задавать, потому что слишком много противоречивой информации. Где-то замешана политика, где-то действительно замешана логистика. Третье, говорят, что, соответственно, там какие-то политические риски даже те же самые Штаты усматривают в поставках этих абрамсов Украине. Сама Украина настаивает на том, чтобы дайте нам больше оружия, и тогда мы вам покажем. Но вопрос все-таки, к чему прислушиваются, потому что даже то решение, которое было принято в Рамштайне, и то это неофициальное, это со ссылкой на источники. Сообщалось, что на базе «Рамштайн» приняли решение до 100 танков Украине возможно передать. Ну, просто вот там кто-то... Британия собиралась дать несколько десятков, значит, там Германию собирались убедить все-таки, там у Польши есть тоже какие-то танки, ну и потихонечку-потихонечку это все собрать. Ну, вопрос еще времени. Как быстро это можно все перебросить, плюс обучение этих военных, все равно же списывать это со счетов точно совершенно нельзя.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем неспокойно в НАТО. Сегодня, кстати, большое интервью давал Йенс Столтенберг, глава НАТО. Но у Альянса проблемы с Турцией возникают, потому что у Турции, Турция опять в довольно напряженных отношениях находится с Финляндией и Швецией по поводу их вступления в Альянс. И тут заявление делает зампред турецкой партии «Родина» Эхтем Санджак. Он говорит, что Турция может покинуть НАТО через 5-6 месяцев из-за провокационных действий против Анкары. А вы знаете, там и, соответственно, американская пресса много чего пишет нелицеприятного про Эрдогана. Плюс там публично, значит, оскорбления со стороны разных активистов европейских в сторону Турции тоже звучат, и всякие призывы, которые Анкару не устраивает. В общем, какой-то ультиматум Турция предъявляет. Станислав Тарасов с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, вот эти вот заявления того же самого Санджака, это все-таки какой-то ультиматум или это предложение к торгу?
Нет, это предложение к торгу, это манипуляция ситуации, это большая игра, но она касается информационно-политического пространства. Если говорить конкретно, предметно, то Турция не выйдет из НАТО, раз, Турция не выдавит из НАТО, два. Дело в том, что там процедура, в документах уставных эта процедура не предусматривается. Теоретически Турция может поступить, в общем, как в свое время поступил Деголь, который вышел из военной составляющей НАТО, остался в политической части, но у Турции таких намерений нет. Вся проблема кризиса взаимоотношений по линии Турции и НАТО заключается в том, что впервые Турция, имеющая колоссальный опыт, исторический опыт сотрудничества с Западом, отлично почувствовала, что Запад меняется, слабее. И сейчас Турция пытается использовать ресурсы своих альянсов с Западом в своих собственных региональных интересах для того, чтобы продвигать свои интересы. Uh-huh. Интересы Запада, которые раньше считали Турцию затворками, они все время выставляли фарватер своей политики и так далее, это, конечно, вызывает бешеное раздражение. И дело дошло до того, что, например, Турция, как вообще серьезный, важный член НАТО, имеющий вторую по численности армию в НАТО, я не хочу сказать, что у нас сильная армия, но она по численности действительно такая. Турция, занимающая серьезное геополитическое положение на Ближнем Востоке, лидер этой страны, как правило, удостаивался всегда первой встречи, личной встречи с новым президентом Соединенных Штатов Америки. А вот Байден до сих пор не дослужил приема Эрдогана. Ни в Турцию не слетал, ни Эрдогана не пригласил в Вашингтон. А встречи проходили формата каких-то встреч. Там на НАТО, там двадцатки и прочее, прочее, прочее. Турция это оскорбляет. В тот момент, когда контраст под Эрдоган уже, знаете, пальцем на руках и ногах не хватает, сколько раз общался лично с президентом России Владимиром Путиным. Mm-hmm. Я уже не говорю о телефонных звонках. Вот этот уровень, да, разбалансировка отношений, когда Эрдоган почувствовал вкус игры в высшей лиге мировой политики, а его Запад выталкивает так называемый дивизион Б, так Эрдоган это, конечно, не устраивает. Это первое. Второе, Турция изменилась. Она почувствовала силу Турции, в общем-то, становится сегодня региональной державой. Она не отделяется от Запада, у нее экономика сориентирована на западную структуру и так далее. Она, в общем-то, действует по очень простому распространенному на Востоке принципу: дайте нам, нам нужна ваша технология, ваши технологические ресурсы, а не лезьте к нам со своей идеологией, мы сами разберемся.
Просто интересно здесь, кто на кого давит. С одной стороны, Турция выдвигала условия о выдаче ряда активистов РПК и сокращении связи курдов в северных странах с этой структурой. Но потом был все-таки подписан меморандум со Стокгольмом и Хельсинки, при этом ясно, что смягчение этой позиции Турции наверняка было связано с тем, что ей что-то пообещали. И тут вдруг вот эти вот публичные акты неуважения у посольства. А кто инициатор, с вашей точки зрения, и вот для чего самое главное?
Вы правильно, грамотный вопрос задаете. Все дело в том, что упираете в курдов, и почему-то зацикливает все на события, обозначенные вами, это в Стокгольме, да, вот то, что произойдет скандальное событие. Но дело в том, что вот Турция, когда выставляла условия прекратить деятельность курдских активистов на территории скандинавских стран, она не имела ни конкретно там 500-600 тысяч человек, которые действительно активничают, там, выдать их, считая их террористами, преступниками и так далее. Она требовала, чтобы в самом структуре НАТО и в Соединенных Штатах Америки изменили отношение к курдскому вопросу, к курдской проблеме. Все дело парадокс в том, что американцы поддерживают курсы движения на Ближнем Востоке. Ну, например, после вторжения в Ирак в 2003 году они создали очень сильную автономию на севере Ирака, столицу Эрбиль. Они сейчас, в общем, ведут появление всем государственного образования на территории Сирии. А восточник Вилаэта Турции, это 6-12 Вилаэта, там компактно проживает курдское население, активно действует под полем рабочей партии Курдистана, считающей террористической Турции и так далее. Если только образуются вот эти вот анклавы, автономные анклавы, Турции грозит угроза территориальной целостности. И удар поносится именно поэтому. Турция пыталась через членство, через сюжет о членстве Финляндии, Швеции, НАТО, обострить проблему курдского вопроса, заставить западных партнеров своих, которые, кстати говоря, поддерживают курдов, и так далее, изменить эту ситуацию. Она не получается. И курдов, для курдов сюжетный внешне выглядит сожжение Корана, экзотические события, выдача активистам, тоже экзотические события и так далее. На самом деле Турция ставит вопрос о сохранении своей территориальной целостности, глобальную геополитическую проблему. И поэтому осложнение отношений на этих направлениях будет усиливаться.
Но интересно, что, Станислав Николаевич, в конечном счете Турция, наверное, подпишет все-таки согласие на вступление Финляндии и Швеции, но при этом, наверное, сможет выторговать для себя какие-то условия, с вашей точки зрения? Или все-таки Эрдогану Запад может указать его место, как вы сказали, в Лиге Б?
Я повторяю, что Турция мастер игры, что называется, в двойные стандарты. Разыгрывая с Западом, она разыгрывает удачно карту России, с Россией удачно разыгрывает карту Украины. Она великолепно торгует своими геополитическими позициями и так далее, пытаясь использовать ресурсы и Запада в своих интересах, восточные ресурсы в своих собственных интересах и так далее. Здесь она не дистанцируется, ее пытаются, вот говорят, Турцию надо выгнать из НАТО, как Болтон заявляет. Ее пытаются толкнуть в одну из сторон, или на Запад. И, кстати говоря, в России есть много критиков политики Эрдогана и так далее, хотя он, в общем-то, не предпринял в особенности период украинского кризиса таких серьезных акций, которые могли бы вызывать серьезное раздражение Москвы. Наоборот, он балансирует и так далее. Рамштайне, как они себе ведут, представители Турции, они далеко не прозападные и так далее. На саммитах НАТО они, кстати говоря, подвигают критики политику Запада. А вот Чавушоглу вообще-то заявил, что кризис на Украине виноват именно Запад, а не Россия. Понимаете, здесь очень интересная такая позиция. Турция наш стратегический союзник, ситуативно, конечно, союзник, но очень важный. Как мы для них таковыми являемся?
Станислав Николаевич, наш слушатель спрашивает, Коран это не только Турция. Как другие мусульманские страны могут отнестись или уже отнеслись к публичному сожжению Корана шведским активистам? Или там действительно просчитывают, да, это против Турции, все остальные молчат?
Нет, вы знаете, вот любопытные моменты, что здесь тоже вот очень правильно, грамотно подметили, вот здесь элемент интриги. Потому что Турция позиционирует себя на Ближнем Востоке как лидер ислама, суннитского движения.
Да.
Потом у них это знамя стали отбирать, саудиты. Теперь, когда в Стокгольме произошло знание турецкого посольства, произошло то, что произошло, и Турция вновь заговорила о проблемах ислама. Симпатии ислам, мусульман перекинулись на сторону Турции. Турция оказалась на передовой против исламофобии, которая циркулирует на Западе.
Понятно.
И это укрепляет авторитет Турции. Это серьезно.
Да, благодарю вас, Станислав Николаевич. Станислав Тарасов был с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Ну, интересно, к чему все-таки сможет прийти Турция в своих вот этих маневрах между Западом, России и вообще своими интересами, которые, естественно, она отстаивает в вопросе вступления той же самой Финляндии и Швеции в альянс. Ну, потому что для альянса понятно, что вступление Финляндии и Швеции очень политически важно, потому что это декларирует как раз продолжение вот этой политики открытых дверей, что мы открываем двери, все, кто хотят, к нам присоединяются. Другое дело, естественно, НАТО очень серьезные требования предъявляет к своим участникам, к тому, кто становится членом альянса. И в этом отношении, конечно, Турция стала довольно сложным участником этой организации, потому что у нее очень много своих интересов, и в Лигу Б Турция совершенно тоже не хочет. Какие есть еще заявления на этот счет? Финляндия обсудит с НАТО вопрос вступления в альянс отдельно от Швеции. Это заявление как раз в Анкаре делают председатели, сейчас скажу, кто, партия справедливости и развития, председатель которой и есть Реджеп Тайип Эрдоган. Вот это тоже интересно, то есть такие заявления делает сама Турция, и как бы это ее вариант такой, чтобы отдельно обсуждать с финнами, отдельно обсуждать со шведами, а не вместе. Возможно, да. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений. Пусть выходят из НАТО и к нам в ОДКБ. Вот США-то удивится, говорит Денис. Слушайте, ну такого точно не будет. И плюс нет процедуры выхода из НАТО. То есть войти в НАТО можно, а вот выйти из НАТО невозможно. Это как Совбезом Организации Объединенных Наций. Его создали, но исключить оттуда, несмотря на всяческие желания наших оппонентов, Российскую Федерацию нельзя. Так, еще ищите, кому выгодно надругательство над Кораном, все прямо на поверхности, говорит Николай. Так, скоро Эрдоган проиграет выборы, и с НАТО будет все в порядке, говорит Николай. Ну, с чего вы взяли, что Эрдоган проиграет выборы? Вот правда. На чем основана ваша уверенность? И более того, человек, допустим, который приходит на смену Эрдогану, если, например, он проигрывает выборы, вы считаете, что это человек, который будет полностью перемалывать турецкую политику и, соответственно, позицию Турции в альянсе? Ну, мне кажется, нет, потому что это даже не популизм для турецких избирателей. Вот просто потому что это тогда полностью отменяет все те усилия, которые Эрдоган для Турции предпринимал, для того, чтобы она занимала сейчас ровно то место, которое она занимает. Вряд ли во вторую эшелон Турция захочет вернуться, там, или в третий, в каком ждут эту страну в НАТО и в США. Так, сейчас несколько сообщений вам с поминки срочно хотела зачитать.
Новость часа.
Смотрите, во-первых, министр просвещения Алексей, господин Кравцов говорит, что в программу включат роман «Как закалялась сталь» и прозу о Великой Отечественной войне. Пресс-служба Сергея Кравцова делает такое заявление. Он говорит, что эту работу продолжим, включим в программу роман Островского «Как закалялась сталь», рассказ Толстого «Русский характер», повесть Смирнова «Брестская крепость». Считает очень правильным предложением, сказал Кравцов. Его слова приводит пресс-служба министерства. Также еще включат «Тихий Дон», «Молодую гвардию», «Горячий снег» и «Сына артиллериста», например. Честно говоря, выглядит удивительно, потому что была я уверена, что в этой программе, в школьной программе все произведения есть. Так, еще посольство России делает заявление. Решение ФРГ о поставке танков в Украине ставит под сомнение возможность нормализации двусторонних отношений в обозримом будущем. Выбор Берлина по поставке танков Киеву означает окончательный отказ от признания исторической ответственности перед народом России, говорит посольство России. И делает же заявление еще дипмиссия ФРГ, как ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на эскалацию.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня РБК сообщил, что французская компания Ingenico, занимающаяся производством терминалов для приема банковских карт, может уйти с российского рынка в марте текущего года. По оценкам экспертов, доля компании на российском рынке терминалов 50%. В начале 2018 года Ingenico отчитывалась о производстве в России 1,5 миллиона устройств. Наконец, 2022 года, по данным Центрального банка, в стране насчитывалось около 4 миллиона посттерминалов. Устройства Ingenico занимают основную долю в сети ВТБ, Сбера и Промсвязьбанка. Контракты с сотрудниками Ingenico в России действуют до 15 февраля, и, как узнал РБК, в Евроюл упомянуты две компании под названием Ingenico, это официальное наименование дочки французской группы в России, во второй, специализирующейся на оптовой торговле оборудованием, назначен ликвидатор. Александр Пушко с нами, зам директора Института коммуникационного менеджмента Высшей школы экономики. Александр Федорович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, но в целом, насколько велики риски в случае того, для вообще отрасли, в случае того, что компания покинет российский рынок?
Ой, господи, я думаю, что не такая сильная такая вот угроза-угроза. И тут, как правило, вот особенно те люди, которые не в индустрии, они склонны ее преувеличивать.
Ну, поясните тогда, чтобы до этого не было.
Да, объясню почему. Коль скоро вы работаете все-таки не на профессиональную, наверное, аудиторию, а на массового такого вот, так сказать, потребителя информации, то, наверное, нужно сказать несколько слов вот о чем. Ну, первое. Если вы обратили внимание, то за последние, там, скажем, 4 года люди стали очень часто использовать так называемые онлайн-платежи для заказа там продуктов, каких-то вот товаров, услуг там и так далее. И, кстати говоря, вот темп роста такого рода платежей за последние 4 года, он вырос, он составляет в среднем 60% в год. Угу. То есть вот этот сегмент растет бурными темпами. Если в 2019 году на 1 января, я просто для себя эти цифры выписал по данным Банка России, составляли где-то 10,9%, то есть их доля в общем торговом розничном обороте, то на конец 2022 года эта доля уже составила 25,8%. То есть фактически где-то вот каждый четвертый платеж, он идет, так сказать, без использования, скажем, карт, вот, собственно, онлайн. В торговой точке. Да, то есть это онлайн. То есть в данном случае для этого сегмента вообще никакие посттерминалы в принципе не нужны. Это первое. Второй момент. А какая же доля, какую же долю занимают вот, собственно, безналичные платежи в нашем розничном секторе? Но они тоже растут, и сейчас вот по России на конец прошлого года составляет порядка 62,1% от общего объема, да? Но это означает, что почти 2/3. Но это означает, что остальная часть, то есть 1/3 от общего объема торгового оборота, приходится на наличную оплату. Так. Это вот еще один фактор, который говорит о том, что для более чем трети наших покупок по стране, вот, собственно, есть там посттерминалы, нет тут посттерминалы, будут они системы Еженика или какой-то другой системы, вообще роли не играет. То есть более трети платежей проходит за наличный расчет. То есть на самом деле это, вообще говоря, так сказать, для них не имеет никакого значения. Еще один момент. На самом деле банки, которые, так сказать, используют терминальное оборудование, посттерминалы, они, как правило, закупают эти терминалы, ну вот, заблаговременно. Это касается наверняка и, так сказать, производителя Еженика. Он является действительно таким вот ключевым игроком на нашем рынке. Угу. Правильно говорят о том, что порядка 50% терминального оборудования приходится на этого производителя. Но это означает, что не все терминалы, которые закуплены из 4 миллионов, да, в стране, они находятся непосредственно в работе. Есть какой-то резерв, который используется для того, чтобы установить новую торговую точку, которая открывается у банка, да?
Так.
Или же вышел из строя по каким-то причинам посттерминал, вот для того, чтобы его заменить и потом как-то отдать в ремонт вышедшие из строя и так далее, всегда используется небольшое количество такого рода оборудования как бы для замены, подмены и для того, чтобы не было сбоя в работе. Угу. Это вот еще один момент, который тоже снижает, так сказать, возможные угрозы, как бы...
Ну, не угрозы, скорее момент... проблемы, я думаю, там
проблемы,
какие-то технического,
да,
характера. С другой стороны, нельзя же назвать вот Еженика производителем каких-то эксклюзивных товаров. Наверняка есть производители в Азии.
Совершенно точно, вы правы. И более того, я посмотрел статистику, сейчас вот в топ-производителях, топ так сказать, 10 производителей в мире вот этого посттерминалов, значит, там кроме Инженики есть, кроме Инженика и американских компаний, очень активную роль сейчас начинает играть и долю занимать как раз азиатские производители. Значит, вопрос заключается в том, что если Инженика уйдет, то, скорее всего, этот рынок будет захвачен производителями из других стран.
А Ярус? Я слышала, есть какая-то разработка наша. Вот эти терминалы Ярус. Это, они живы или нет?
Это еще одно направление, которое говорит о том, что есть наши производители, которые пока занимают очень скромную долю, поскольку они, ну, не могли там конкурировать с такими монстрами, как Инженика, например, на нашем рынке. Сейчас, после того, как это, допустим, скажем, рынок открывается, значит, у них будет возможность более быстро развиваться и, в общем-то, увеличить свою долю рынка. Наши производители, не только они, есть и другие.
Понятно. Спасибо большое, Александр Федорович. Да? Есть? Ну, закончите фразу.
Есть другие еще решения.
Есть другие решения. Благодарю вас. Александр Пушков был с нами, замдиректор Института коммуникационного менеджмента Высшей школы экономики. Мои коллеги еще поговорили с представителем Государственной Думы, зампредом Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андреем Свинцовым. Так вот, он говорит, что это не повлияет на функционирование российского бизнеса. По его словам, иностранные терминалы быстро могут быть замещены на отечественные аналоги и устройства из дружественных государств. Но это он использует такую формулировку, но смысл в том, что кардинальных проблем не будет, и вы слышали точку зрения Александра Пушко, который говорит, что да, то есть, скорее всего, еще не все терминалы из ранее закупленных этой французской фирмы используются. Плюс, наверное, скорее всего, не будет резкой замены, ну, такого политического решения, что, ах, вы уходите с российского рынка, значит, мы все закрываем и ищем других поставщиков. Нет, по мере, видимо, изнашивания или по мере выбывания из строя будут это заменять. Либо теми, которые были закуплены впрок, либо какими-то азиатскими. Про наши это отдельная история, не будем даже в это углубляться, но в любом случае это не эксклюзивно. Эксклюзивный товар, и он найдется. Очевидно, совершенно, просто я вижу уже сообщения некоторых слушателей, это что, мы снова все на наличные переходим? Слушайте, люди на наличные переходят вне зависимости от того, есть терминал или нет терминала. Во многом это продиктовано какими-то другими причинами. Но по факту ожидать того, что резко вот компания Инженика уходит и резко у нас отрубается возможность оплаты безналичной в магазине, бесконтактной, этого, конечно же, нет.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Роскачество бдит за безопасностью игрушек. И помните, что начались испытания сначала игрушек Хаги-Ваги, которые сюда завозятся неофициально, вот, и продаются они в каких-то торговых точках сомнительных. Вот. Так вот, и теперь очередь дошла до Чебурашки, до игрушки, потому что в связи с тем, что фильм смотрят многие, сразу же, конечно, кинулись люди искать и для своих детей игрушки-чебурашки. Как выяснилось, у нас тоже здесь лицензионного производства этих игрушек нету, но это все есть в Китае. И из Китая начали завозить. Так вот, Роскачество планирует проверить игрушки в виде чебурашки на вопрос, как раз на предмет безопасности и прочих правил, которые все игрушки должны здесь производители и продавцы должны следовать этим правилам, чтобы продавать. Антонина Цицулина с нами, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Антонина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антонина Викторовна, чем могут быть опасны такие игрушки?
Ну, во-первых, вначале хотела немножко обрадовать наших жителей Российской Федерации. В России, в Санкт-Петербурге чебурашки производятся. Вот, сейчас, да, вот открыл производство. И это замечательно. И надеемся, что будет расти доля производства наших популярных мультперсонажей в Российской Федерации. Так. Как любая игрушка, которая небезопасна, она может нанести прямой ущерб здоровью ребенка. Помимо того, что очень сильно его расстроит, вы его купите настоящего друга, а друг будет не настоящий. Вот такая вот получилась символичная фраза у меня.
Так, ну что имеется в виду, да, что имеется в виду, то есть вот, ну, эта игрушка что, она будет какая-то из каких-то едких материалов, может быть, сделана, то есть на что стоит обратить внимание?
В первую очередь обратить внимание на механику. Это значит на крепление, на швы, то есть насколько долго эта игрушка будет в игротеке ребенка. Надо сказать, что они очень активно ее используют. А у нас с вами такой персонаж, у него ушки большие, поэтому как они прикреплены, глазки, насколько они хорошо держатся. Ну, то есть мы же не хотим, чтобы у нас Чебурашка стал без уси, да, без глаз. Uh-huh. Вот, поэтому вот в этой игрушке такая вот есть специфика. Дальше, действительно, если она очень дешевая, то обычно берут те материалы, которые не соответствуют по своим характеристикам, требованиям, потому что в детских товарах должны быть материалы очень качественные. Там даже нормируется, какими нитками и какие делаются швы, чтобы они были крепкие, чтобы не вывалился, например, наполнитель. Так. Поэтому вот это вот обнял, разошлись швы, посыпалась труха там внутри, вот этого тоже очень не хочется. Uh-huh. Ну и в целом, конечно, сейчас самая такая вот трепещущая история, вот это ж надо так умудриться не попасть в образ. Поэтому вот есть очень хорошо художественно проработанный образ, и он должен быть настоящим. Uh-huh. Поэтому если по образу это точно не Чебурашка, если только вы не коллекционер страшных игрушек, я вообще их не рекомендую покупать.
Антонина Викторовна, а почему, с вашей точки зрения, сложно наладить производство игрушек в России, чтобы, ну, как-то, я не знаю, просчитывать, что будет интересно, что будет пользоваться спросом, потому что, ну, очевидно, история с Чебурашкой показала, что фильм классный, фильм понравился, люди, естественно, кинулись, но вот этой вот цепочки, как у того же самого Marvel или Pixar, от экрана до, соответственно, игрушки в игрушечном магазине, у нас почему-то этого нету.
Почему нет? У нас много лет очень крупный лицензиар делает качественных, безопасных игрушек, да, в Китайской Народной Республике, но надо понимать, что это большая игрушечная фабрика, которая делает для всего мира, она делает триллионы игрушек, и от таких больших объемов мы не конкурентоспособны по стоимости. То есть сколько бы мы ни просчитали, даже с логистикой, даже с пандемическими ограничениями, вот, получается, что там штука стоит дешевле. Для этого нам надо делать очень много. Так. Вот, у нас должно быть такое же технологическое оборудование, у нас должно быть столько больших, серьезных специалистов и качественных специалистов. У нас очень большая проблема со швеями. И когда кто-то все-таки реализует такие проекты, вот я говорила, в Санкт-Петербурге производитель, еще у нас активно работает, развивает отечественные бренды, открывая производство в Московской области, мягкой игрушки никто не верил. Вот, сейчас тоже есть очень популярный мультфильм. Да, и все там любят этого кота-батчика. И сейчас уже второе производство, напомню, если не ошибаюсь, коллеги в Башкирии открыли. Поэтому это очень большие длинные инвестиции, и это такие же общие проблемы, как для любого другого потребителя, потребительского рынка. Просто у нас еще потребитель очень чувствителен к стоимости. И родители не от хорошей жизни выбирают, мы с вами понимаем, да, они любят своих детей, они стараются им купить самое лучшее, но не всегда себе могут позволить. Поэтому нам надо, чтобы она была в эконом-сегменте, чтобы она была безопасна для ребенка, ну и, конечно, желательно, чтобы она была сделана в России. Но это вот отдельная большая задача.
Обезличенные изделия китайского производства, которые на маркетплейсах продаются, я имею в виду детские игрушки, это проблема для отрасли или все-таки нет?
Это большая проблема, да, для отрасли, это недобросовестная конкуренция, представляете, там, я там 5 лет буду строить завод, то я буду там настраивать, закупать производственные линии, обучать персонал, и я пойму, что я никогда свои инвестиции назад не верну, потому что там где-то кто-то на коленке что-то шил, не прошел ни сертификацию, я буду сертифицировать производство, проходить инспекционный ежегодный контроль, ну, то есть правила должны быть одинаковые для всех, да, там. Вот, и сейчас лицензиат тоже, наверное, с одной стороны, у него повышенный спрос на его игрушки, но с другой стороны, от этого зависят лицензионные платежи всей команде проекта. Надо сказать, что порядка 60, иногда до 80 всего дохода у анимационной студии – это лицензионные платежи, из которых там, ну, субсидируется и финансируется вся цепочка всех специалистов здесь занятых, начиная от правообладателей до там, сценаристов, художников и всех остальных.
Антонина Викторовна, а с вашей точки зрения, какого количества фабрик игрушек нам сейчас в стране не хватает? И если... Ну, многие вспоминают там период Советского Союза, что в Москве было только несколько этих фабрик, и по всей России тоже их было много, а потом что? Ну, за ненадобностью или решили все делать в Китае? То есть такое ощущение, что ну, как бы ренессанс в этой отрасли вот-вот произойдет.
Спасибо вам большое за то, что вы в нас верите. Вот, мы очень постараемся оправдать ваши ожидания. У нас 10% всего производителей игр и игрушек в России. Мы очень надеемся, что вот посчитаем 2002 год, и доля увеличится. Uh-huh. И поэтому нам надо увеличиться как минимум в 3 раза. Минимум в 3 раза. Это, если мы говорим, что у нас сейчас там порядка 10 крупнейших производителей полного промышленного цикла, так. Ну, то, значит, должно быть минимум 30 таких вот фабрик. Либо эти фабрики должны в 3 раза увеличить объем выпускаемой продукции. Но это значит, что им надо увеличить и производственные площади, и количество людей. Вот. А мы с вами должны голосовать своим рублем за российского отечественного производителя.
Понятно. Спасибо большое, Антонина Викторовна. Благодарю вас. Антонина Цицулина была с нами, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Говорит, что минимум в 3 раза должно быть увеличено все-таки количество фабрик, которые производят игрушки, причем производят игрушки на территории Российской Федерации, по законам Российской Федерации, и реализуются прежде всего на российском рынке, но и потом, наверное, пользуются спросом, работают уже на экспорт. 7373-948, телефон прямого эфира. Вам принципиально, где вы покупаете игрушки детям? Вот вы задумываетесь об этом или приходите, условно, вы приходите в магазин, всем известные сети, и вот покупаете только там? Или же вы, в общем-то, не брезгуете тем, чтобы заказывать игрушки за границей, потому что это может быть дешевле, вот, ну и, соответственно, никаких проблем и угрызений совести, и опасности какой-то вы не чувствуете здесь. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Я в начале января хотел купить игрушку Чебурашку, так и не смог найти, говорит Григорий. Ну, видите, Григорий, вы питерский человек, и в Питере у нас есть фабрика, которая, кажется, делает этих чебурашек. Может быть, их всех разобрали, может быть, их продают там, где никто не знает. Тоже большой вопрос. Спонсоры тоже хотели проверять, а потом... А, спиннера тоже хотели проверять, потом все, мода прошла. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, то есть, действительно, есть проблема. Может быть, не просчитали вот эту вот линию, когда фильм выпустили, он имеет феноменальный успех, а что дальше делать? А дальше как Marvel уже, дальше все это продавать. А кто будет продавать? А самое главное, что? Тоже большой вопрос. Здрасте.
Добрый день. Поезд остановится в Сухиничах, и вся платформа завалена мягкими игрушками.
Так, и что?
Ничего, просто там такое производство бешеное.
Просто производство бешеное. Ну, хорошо. Только странно, почему он завален, а не продается. Чебурашка же из Питера, мультик-то во всяком случае, говорит Панк 13. На маркетплейсе заказываю, производителя не знаю, говорит Павел. Ну, то есть для вас это не проблема. Вот это я хочу узнать. Для вас не проблема, потому что Роскачество озаботилось. Сколько было копий сломано вокруг этих игрушек Хаги-Ваги? И так иначе. Вроде запретить нельзя, вроде отслеживать надо, а вроде небезопасно. Ну вот решили как? Изъять их под эгидой того, что они небезопасны. Просто по качеству своего материала, из чего они сделаны. Теперь Роскачество говорит про чебурашку. Вот. Но проблема-то в том, что хорошо, можно изъять этих чебурашек из продажи, каких-то нелегальных чебурашек. А где брать легальных чебурашек? И то же самое будет, наверное, и с другими фильмами, с другими мультиками, хотя мы знаем, что действительно есть производство это делать, но вопрос, удовлетворяет ли это спрос. 7373-948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Владимир Скотимиров.
Да, Владимир.
Вы знаете, где-то в конце 70-х годов так. Такая статья была в литературке убедительная, что я своим детям не стал чебурашку покупать, что это дезориентирует детей и вообще что? Она вредная.
Ой, ладно, начинается вот эта вредная чебурашка, вредная Маша и Медведь, вот это все вредное, давайте все изымем. Ну, а как? Ну, послушайте, так и можно договориться до того, что, не знаю, играть в городки тоже вредно. И все. Хотя для. Или играть с кастрюлями и сковородками и крышками тоже вредно, потому что дезориентирует детей. Хотя многим детям в 2 года только это интересно. Из всего многообразия игрушек. Ну, давайте все-таки не доходить до каких-то. Мнений может быть много, но не значит, что оно эталонное. Понимаете, про Машу и Медведь тоже очень много говорят, но только мало кто на самом деле понимает, что это мультик про безусловную любовь и про постоянную подстраховку со стороны взрослого ребенка. Чтобы он не убился в своем порыве познать этот мир. Поэтому давайте как-то по-другому немножечко смотреть на вещи. 15 часов новости и продолжим.